Всем привет! Меня зовут Оля, и это второй сезон подкаста «Дедлайн вчера». А называться он будет «300к в секунду». Каждый выпуск мы будем общаться с выпускниками школы 21, узнаем, как проходило их обучение, где они стажировались, а самое главное, чем они занимаются после выпуска. И сегодня у нас в гостях Саша. Саша закончил школу в этом году, и сейчас он старший инженер-разработчик лаборатории робототехники Сбера. Привет, Саша!
Привет, Оля!
Давай начнем с истоков. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь в школе 21?
Ну, как и у всех абитуриентов здесь, он начался с бассейна. Но если идти совсем к истокам, то я просто сидел вечером и скроллил интернет в поисках чего-нибудь, на что можно позалипать, и наткнулся на сайт школы. Мне его прислали друзья. Посмотри, открывается, может быть, хочешь пройти задание по фану. Ну, так как я в этот момент был студентом второго курса, заканчивал второй курс, сессия у меня еще не началась летняя, я решил просто провести вечер за решением этого тестового задания, вступительного на общие навыки. Наверное, оно до сих пор используется при поступлении. Вот, и совсем забыл про это. Соответственно, через пару месяцев неожиданно мне пришло сообщение, вас выбрали, приходите на очное собеседование. Тогда это было еще очно. Соответственно, все пришли в главный зал школьный и по очереди выступали и говорили, почему они, по сути, замотивированы поступить в школу. Моя мотивация заключалась в том, что на данный момент я закончил третий курс бакалавриата университета по направлению как раз робототехника. И у меня была адская потребность и желание, ну, как-то найти то место, тот источник, ну, где я могу эти навыки, скажем так, восполнить. Ну, по сути, все это рассказал, и потом, опять же, о чудо, меня пригласили на бассейн.
Расскажи, пожалуйста, как проходил твой бассейн? Как ты с ним справлялся, не справлялся?
На самом деле, это был шок. Мне казалось, что мой мозг плавится, потому что мы тогда были первыми, у нас не было тех, кто бы нам рассказал, что происходило до этого. Если я не ошибаюсь, я был не просто, ну вот получается, в первой волне, то есть мы были первым набором, и очень мало было вот этой преемственности информационной. И более того, я до этого не потратил время на чтение учебников каких-то, не читал комментарии ребят, которые до этого прошли бассейн, как-то подумал, ну, пойдет как пойдет. Бассейн же нужен для того, чтобы вникнуть во все процессы. Ну, правильно? Ну, я же справлюсь, наверное. Вот. И в первый день, когда все на английском, какая-то странная PDF-ка, никто ничего не объясняет, нет никакого человека, который так, а что у тебя не получается? Давай я тебе покажу. И нажимает за тебя мышкой там что-то, как обычно на каких-нибудь курсах. В первые дни казалось, что я попал не в то место, что здесь все умнее меня, и вообще не по адресу. Надо было учиться программировать усердно до этого. К концу первой недели как-то я оброс знакомствами, ну, то есть потому что в какой-то момент я был просто вынужден начать спрашивать, потому что я тогда еще не умел использовать Google как настоящие крутые разработчики. По ключевым словам, меньше текста, больше сути. Использовать, опять же, Stack Overflow или какие-то профильные сайты. И им приходилось просто спрашивать, и в конце концов собралось где-то 5 человек, активная такая команда, и мы все штурмовали эти дни, вот эти задания, обменивались, объясняли друг другу, потому что, ну, это был единственный способ не сойти с ума, ну, одному, потому что я не справлялся. И нужна была какая-то поддержка. И информационная, и психологическая.
Я так понимаю, так ты ощутил peer-to-peer, да?
Ну да, это была вынужденная мера. То есть, может быть, без такого стресса я бы там сидел и ни с кем не общался.
Но я не поверю, что тебе не понравилось и не помогло это. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про твой опыт peer-to-peer.
Ну, peer-to-peer мне понравился. Бассейн сам по себе был очень тяжелый. Peer-to-peer был отличным, потому что любые трудности, они закаляют. И те ребята, с которыми мы как раз общались тогда, вот 5 человек, из них 3 прошло. И с вот этими 3 ребятами я и продолжал общаться все время обучения в школе. Мы тиммейтами были, ходили воки ели рядом со школой, просто общались по жизни, ну, были такими приятелями. Вначале просто очень большой уровень неловкости, потому что кажется, что вы же не знакомы, чего человек будет с тобой общаться, ты еще тупой, какие-то вопросы задаешь, а потом оказывается, что на самом деле, ну, каждый что-то не понимает, и вы можете восполнить пробелы друг друга и совокупно усилить общее знание командное, так сказать. Общий коллективный разум. Поэтому мне понравилось, конечно. Ну и дальше на основном обучении, когда я уже в это влился, исчез страх показаться глупым, задать глупый вопрос, переспросить, потому что это оказалось общей практикой у всех. Подойти к любому, привет, извини, пожалуйста, не занят, можно спрошу. То есть в целом развились софт-скиллы по коммуникации, по рабочей коммуникации без стеснения.
Ну, сейчас в своей работе ты используешь эти знания, легче тебе даются какие-то командные проекты из-за этого, может быть, или само решение какой-либо новой задачи, может быть, легче из-за этого опыта дается?
Сложно сказать, потому что я, опять же, не отслеживал, что именно этот навык, именно вот здесь, именно в какой-то момент мне помог в общении, но в целом у нас в лаборатории такая деятельность, когда постоянно меняются напарники по проекту, то есть у нас раз в полгода может появляться или исчезать проект. То есть мы много прототипируем, пробуем. Постоянно нужно с новыми коллегами общаться, договариваться и, опять же, быть открытым в плане объяснения, что ты можешь сделать, там, что ты можешь запрограммировать, какой алгоритм, а что ты не можешь, что ты знаешь, что ты не знаешь. Потому что, в конце концов, если ты не говоришь в том числе о своих недостатках, у твоего напарника, ну, в твоей команде, может сложиться о твоих навыках ложное представление. И, например, если вы делаете код-ревью друг у друга, твой напарник будет менее внимателен к твоему коду, а ты при этом, как любой человек, можешь ошибиться. Вот если ты открыт в объяснении, чего ты не знаешь, если ты не просишь что-то тебе объяснить, то коллективный результат может быть просто хуже.
Как проходила твоя основа, когда ты прошел? Вообще, ты был рад пройти на основу? Как это было?
Это было... Ну, я немножко просто завершу про бассейн, то есть просто чтобы в красках описать все происходящее. К самому процессу я привык действительно за неделю, за полторы, пройдя в первый раз экзамен, вот, задание выходного дня, ну, вот, которое там субботное-воскресенье командное. Вот. Но при этом нагрузка в целом, она не спадала, и было недостаточно сна, и очень много приходилось думать, еще по вечерам читать учебник. В конце третьей недели после пятничного экзамена я просто пришел домой, лег на пол, и у меня потекли из глаз слезы. Вот. Не потому, что меня кто-то обидел, а это просто было просто такое сильное моральное изнемождение. После 4 недель, когда я сдал финальный экзамен, я такой, все, я выложился по полной, то есть я выполнил, ну, я завершил эту ачивку, я выполнил эту ачивку в том плане, что я дотерпел до конца, то есть я просто уже чисто из принципа ходил последние 1.5 недели, нужно закончить. И когда мне сказали, что да, что меня берут, я вообще удивился. И вот когда основа появилась, когда я попал на основу, первая значительная разница была в темпе, потому что дедлайны реже. То есть первый дедлайн был только через месяц. Второй дедлайн был уже вообще там через месяца 3. Я, честно говоря, уже даже не помню. Но сама суть в том, что я могу больше управлять своим временем, с нагрузкой. Могу отдыхать, когда мне нужно отдохнуть, когда я чувствую, что я изнеможден. А не продолжать пихать в себя тоже, ну, так сказать, невпихуемое. Это... Ну, в целом, это очень смотивировало на долгосрочной перспективе продолжать обучение. Я внес эту школу программирования в привычку. Это было уже комфортно. Это как ежедневная рутина стала.
Твоей целью всегда было пойти потом в робототехнику? Или твои предпочтения менялись в зависимости от того, что ты изучал, например, в школе?
Естественно, я думал о том, чтобы бросить это дело. И когда я попал как раз в школу программирования, я подумал, ну, буду я тогда... Наверное, стану фронт-энд, бэк-энд разработчиком, буду делать сайты, буду зарабатывать 300к в секунду, в общем, и все у меня будет хорошо. Но потом, когда дело дошло уже ближе к первой стажировке, я понял, что просто глупо не использовать те знания, которые я получал в универе, И стоит объединить приятное с полезным, то есть программирование, которому я научился в школе, и какие-то еще хардовые знания в области робототехники. Вот, и поэтому... Но мысли такие, естественно, были, потому что действительно можно быть программистом и зарабатывать, при этом не погружаясь в какую-то дополнительную дисциплину, типа робототехники, там, математики и так далее.
Следующий вопрос плавно вытекает из того, что ты говорил. Стажировки. Как ты искал свои стажировки, куда ты ходил и почему?
Да, соответственно, процесс поиска стажировки начался, как и у всех в школе, наверное, после 5 уровня, когда всех начинают толкать на этот процесс. Я не знаю, сейчас также, наверное, после 5 начинаются всякие встречи с работодателями, приглашения, опять же, на стажировки, рассказы про то, как у нас прекрасно, приходите к нам. Ну, у нас было то же самое. Тогда у нас не очень много было гостей, потому что немного компаний знало о нашей школе. Но все равно эти люди были, в том числе нас пригласили группой школьников в лабораторию Сбера, лабораторию робототехники. Там была серия экскурсий в разные лаборатории. И да, когда я увидел, что есть экскурсия в лаборатории робототехники, я такой: вау, ничего себе, и так можно. И там есть робототехника, ну попробуем сходить. Вот, сходил на экскурсию, нам провели, ну, собственно, рассказали о всех роботах. Я был потрясен, что это совершенно было чем-то противоположным моему универу. Классное обеспечение, крутые люди, молодые, там, средний возраст, условно, там, 25-30 лет. И все открытые, тоже peer-to-peer. И в конце концов, после рассказа о лаборатории, о презентации, ну, просто разговорился там с одним из руководителей, с руководителем направления лаборатории, и вот сказал, я вот так-то очень хочу к вам попасть, что нужно учить. Мне просто рассказали, какие знания будут пригодятся, и после этого я еще доучивался, закрывал дедлайн до 7 уровня, и в это время еще параллельно нагонял те знания, которые вот мне порекомендовали освоить лаборатории. И когда подошло время как раз непосредственно поиска стажировки, у меня было несколько вариантов. Тогда в школе работала очень классная HR-менеджерка Лилия Щеглова. В общем, она старалась изо всех сил найти то, что каждому по душе. То есть она не пыталась запихнуть ребят, только бы взяли. Она пыталась действительно по всему рынку труда найти, что подходит. И поэтому я не сразу пошел в лабораторию робототехники, а еще искал по другим компаниям. Но в конечном итоге я пришел именно в лабораторию робототехники Сбера. Первый месяц я работал бесплатно. Вот. По сути, это я делал тестовое задание, ну и показывал себя, можно сказать. В любом случае, нужно было пройти порог, вот как, ну, первую границу вот этого доверия начального. После этого, да, меня взяли на стажировку стандартную трехмесячную сберовскую. Я ее зарегистрировал в школе, вот, и ушел как раз трудиться в лаборатории. Я занимался мобильным роботом-курьером. Мобильный, потому что, то есть, это робот, который может перемещаться в пространстве, то есть автономно. Можно ему задать точку А и точку Б, и он до нее доедет, объезжая препятствия с помощью датчиков. Он нужен был для доставки документации и посылок внутри помещения, внутри офиса. Я писал код. В этот момент мне пришлось очень быстро выучить C++. Вот. Это было относительно просто, потому что все-таки C++ базируется на C. Постепенно, к концу стажировки мне доверяли все больше и больше, и в какой-то момент я вкидывал обновления почти ко всему программному обеспечению этого робота. И сейчас на базе этого робота сделан другой робот-дезинфектор. На нем установлены кварцевые лампы, и когда людей нет, по ночам он автономно ездит и обрабатывать стены и поверхности от микробов. Это было особенно актуально вот во время волн ковида.
Вау, нам бы тоже такое не помешало, наверное. Мне кажется, просто хочется, чтобы что-нибудь ездило и что-то делало. И называть это нашим роботом. Скажи, пожалуйста, ты же вернулся после стажировки в школу учиться дальше. Как это было? Расскажи, чем ты дальше занимался, как ты закрывал проекты?
Ну, формально я вернулся, по факту нет. То есть активное обучение у меня было плюс-минус один год до первой стажировки. Дальше я школу не посещал активно, я закрывал задания ровно, закрывал проекты ровно настолько, чтобы попасть в дедлайны. Вот, потому что после стажировки я точно понял, что я хочу, чем я хочу заниматься, какие скиллы мне нужны. Вот, и решил просто объективно, что школа — это очень круто, и она много мне дает, но лучше я буду проходить те курсы, которые релевантны к тому, чего я хочу достичь. Ну, там, условно, именно в области робототехники и программирования роботов. Поэтому я просто в дальнейшем, у меня 2 года подряд в новогодние праздники я занимался тем, чтобы успеть к дедлайну. Вот, за там неделю или за 10 дней до финального дедлайна по отчислению из школы я фигачил днем и ночью проекты, чтобы успеть. И остальные очки я зарабатывал, по сути, регистрируя сначала, вот, получается, стажировку 1, потом, кажется, парт-тайм, потом стажировку 2. То есть, по сути, начиная с 8 уровня до 16, я все накопил, просто работая.
Но так лучше не делать. Я напоминаю, что учиться в школе 21 — это великое удовольствие. Но если вы работаете на классной работе, то вот вам лайфхак. У нас есть целый блок вопросов, которые мы узнали у наших участников. И самый первый вопрос — какие знания нужны для того, чтобы попасть в Сберлабораторию робототехники?
Это клевый вопрос, и на самом деле он будет очень классной отправной точкой про профориентацию в целом в робототехнике, потому что в целом робототехника, как я уже говорил, это кроссдисциплинарное направление, и нам нужны механики, конструкторы, электронщики, программисты, дизайнеры, даже экономисты. Поэтому у нас есть, в том числе вот как раз в нашей лаборатории, у нас на стене, на одной из стен написано, какого робота мы можем сделать вместе с тобой. Многие ребята, которые потом стали работать на постоянной основе в лабе, в какой-то момент просто написали в лабораторию, сказали: «Привет, я вот такой-то, такой-то, умею такой-то, такой-то, очень хочу делать роботов вместе с вами. Там, очень хочу попасть в лабораторию и делать роботов». Важно понять, что вам ближе, потому что... А, также я хотел уточнить, что и в программировании нужны разные ребята, и фронтенд, и бэкенд, и машинное обучение, и низкоуровневое программирование микроконтроллеров. То есть это все полезно, все нужно. И поэтому обычно это действительно выглядит так, что нам закидывают резюме, пишут письмо глубины почты. И мы просто общаемся лично и обсуждаем, под какие проекты, может быть, на стажировку, не на стажировку, может быть, на ставку сразу. Вот. Это так происходит.
А как происходил твой карьерный рост? Вот, ты пришел стажером. Какие временные промежутки были с того момента, и как ты дорос до себя сейчас?
Ну, вначале меня взяли на должность просто инженера-программиста, вот. И я в сумме был на этой должности около 6 месяцев, вот. Потом в какой-то момент я сказал, буквально попросил руководителя, позвал его на приватный разговор и сказал: «Слушай, я вот, по сути, сейчас один из ведущих разработчиков в проекте. Мне нравится брать больше ответственности, и я хочу дальше работать в команде. Может быть, поговорим о карьерном росте?» Вот, и в целом мой намек был понят. Через 2 месяца после этого разговора мне просто одним прекрасным днем позвали в офис и сказали: теперь ты старший инженер-разработчик. Вот.
А есть у тебя какие-то планы построения своей карьерной вот линии? Ты как, чего ты хочешь добиться?
На данный момент я занимаю роль такого ведущего разработчика, но при этом нахожусь в некоторой горизонтали с другими участниками команды. В какой-то момент очень интересно было бы действительно немножко пойти чуть выше, стать тимлидом, или скорее архитектором систем, который, собственно, конструирует ту систему, которую будут дальше другие участники команды программировать, потому что, то есть, мне в целом очень нравится систематизировать вещи, изучать и формировать из этого какие-то системы, подсистемы и так далее, то есть заниматься декомпозицией, упорядочиванием. Поэтому, да, наверное, архитектором систем. Идея сеньора мне не очень близка, потому что это очень классно и очень полезно разбираться в какой-то вещи, в каком-то языке на 100%, там, чтобы к тебе на поклон ходил весь офис и спрашивал, а как здесь лучше сделать, как там. Но мне не хватает в этом усидчивости. И в целом направление робототехники, оно требует более разнообразных знаний, потому что, чтобы, опять же, сделать робота, нужно в комплексе понимать, как он должен работать. И вот поэтому идея системного архитектора мне нравится. Я хочу в этом направлении двигаться.
Ну, давай поговорим о том, чем конкретно занимаешься ты и какие инструменты, если так будет понятнее, используешь ты.
Хорошо, вот так. Хорошо. Опять же, моя роль — это не единственная роль, вот, но если обо мне, то я пишу на C++. Linux, Ubuntu — моя основная операционная система. Я в Windows захожу раз в полгода. Не знаю, зачем обновить на новую версию Windows. Основной фреймворк, который я использую, в целом, который используется в робототехнике, это ROS, Robot Operation System. То есть это не операционная система, как Windows или Linux, это метаоперационная система. В общем, если вам станет интересно, погуглите. Вот. Тоже там.
Нетушки, так не пойдет. Погуглить — это не про подкаст.
Хорошо.
Давай пара слов, не особо сложных, чтобы понять, что такое ROS.
Хорошо. ROS — это Robot Operation System, это метаоперационная система. Почему это называется метаоперационная система? Потому что это фреймворк, который покрывает задачи создания отдельных сервисов, то есть каждый отвечает за конкретную задачу там в роботе, то есть под программ, отвечает за транспорт информации между этими программами, в целом покрывает все остальные маленькие задачи для разработки роботов, начиная от создания информационных сообщений, заканчивая по огромному количеству уже готовых программ для использования на роботах. На роботах, например, драйверы для датчиков, для каких-то стереокамер, планировщики маршрута, как раз, как я говорил, чтобы там роботы могли объезжать препятствия и так далее. То есть это полноценная среда разработки, в том числе для создания именно программного обеспечения для роботов. Но не среда разработки, в смысле редактора кода, это полный набор инструментов для разработки роботов.
Вот у тебя есть такая идея, можно сказать, мечта, что бы ты хотел создать?
Наверное, мне не то чтобы было время, чтобы об этом подумать, потому что в целом я участвую в таких клевых проектах. Реально, я, наверное, один из тех немногих людей. Может быть, я не зарабатываю 300 000 в секунду, вот, но я занимаюсь офигительно интересными проектами, и мне это очень нравится. И поэтому у меня нет такого, что вот сейчас я работаю на скучной работе, а когда-нибудь я буду заниматься проектом мечты. Вот. Глобальная идея, глобальный вектор, по которому я хочу двигаться, это делать системы, делать роботов, делать какие-то автоматизированные штуки, которые в конечном итоге помогают людям. человекоцентрированные технологии.
Да, но я не имела немножечко не то в виду. Я имела в виду, может быть, у тебя есть какая-то такая фантазия, вот что бы ты хотел сделать, например, для себя или для, ну вот, для людей, какого-то робота такого, которого, ну, пока что не получается сделать на работе, но, вот знаешь, как вот фантастика такая. Есть у тебя такое?
Честно говоря, сейчас так много невероятно крутых технологий в этой области, что любая мечта, фантастика, ты открываешь интернет, и в каком-нибудь японском университете это уже сделали. Я долгое время мечтал сделать самостоятельно, еще когда там, активно учился в школе 21, сделать свой Growbox. Но это не штука, где выращивают незаконные растения, а это в целом домашняя ферма по выращиванию каких-то, я не знаю, помидоров, петрушки, там, может быть, цветов. То есть это ящик с нескольким, ну, с определенным количеством этажей, то есть стеллаж, можно сказать, где поддерживается свой температурный режим, режим влажности, освещения, и там как раз используются и какие-то и двигатели, и микроконтроллеры, и попрограммировать там нужно. Вот. Но до сих пор руки не дошли. Но это как раз вот та штука, которой хочется заняться самостоятельно, и, ну, это в конце концов просто принесет пользу и удовольствие. Приходишь домой, у тебя там свежесть, цветочки растут. Вот, прикольно.
Помидорчики. Я бы хотела как раз-таки про навыки спросить. Про hard и soft skills в робототехнике. Что это, как это выглядит, какие необходимы, какие нужны?
Ну, наверное, я начну софт-скиллов, конечно, здесь, наверное, это, может быть, и не совсем правильно, меня осудят, закидают помидорами тухлыми, но мне кажется, в работе программиста, а тем более робототехника, особенно важны софт-скиллы, способность договариваться, слышать позицию напарника в робототехнике — это адски важно. Потому что, ну, мы видим робота-собачку, конечный продукт, классно бегает, там, прыгает, но на самом деле это результат взаимодействия, очень крутого взаимодействия большой команды, что там электрончик понимает, что нужно программисту, что нужно там сделать с каким-то датчиком, как там его нужно развести на плате, запаять, чтобы программист этим мог пользоваться. Конструктор должен хорошо понимать, не знаю, бизнес-заказчика там, вместе с дизайнером, как это должно выглядеть, как это нужно сделать, чтобы там, конечному пользователю нравилось. То есть это очень, очень сложный процесс договоренности и понимания, что нужно в итоге. И при этом видение, опять же, цели. Если, например, в классическом программировании, то есть можно написать программу, там, не знаю, приложение за неделю, выложить его в App Store и набирать скачивание, то здесь, к сожалению, так не получится, потому что процесс производства конструкции, там, электроники, и это все более комплексный процесс, и поэтому, да, способность договариваться и слышать — это очень важно в целом, софт-скиллы. Про хард, опять же, как я уже сказал, я просто еще раз перечислю список вот тех направлений, которые архи важны, вот, а дальше, ну, как бы на ваш выбор. Это программисты, конструкторы, дизайнеры, экономисты, то есть механики, это сборщики, монтажники, электроники и так далее. Какие хард-скиллы? Ну, то есть вы буквально можете, если вам нравится направление электроники, ну, там, посмотреть какие-то на Ютубе вообще, ну, или просто поискать в интернете в этом направлении классные решения, то есть на GitHub открытые проекты, чем люди пользуются, какими люди пользуются инструментами. Учить их, смотреть, ну, просто развиваться в этом направлении и потом прийти в робототехнику. Я бы хотел ответить конкретно, просто я бы мог сказать, вот я пришел из фронтенда, все, или там, в общем, из веб-разработки, учите JavaScript, Angular. Я так не могу сказать, потому что я могу сказать за себя, что я как разработчик на C++, там, с использованием Linux и ROS, я могу порекомендовать там что-то учить. А в целом за робототехнику, извините.
Ну, с чего, вот если человек только-только понимает, что ему это интересно, с чего ему начать щупать. Например, у него достаточно, не будем говорить какими-то рамками, стереотипами о том, что у него технический ум, но вот хочет он вот в такое техническое пойти, не экономист там и там не дизайнер, да. Вот с чего ему начать щупать вот эту вот сферу робототехники?
Я просто обобщу. Робототехника — это про программирование и про какие-то физические штуки и объединение этого. Вот. Можно начать с того, что купить себе какой-нибудь одноплатный компьютер, например, Raspberry Pi. Это, по сути, как обычный компьютер, туда можно установить операционную систему, там тот же Linux, например. Вот. Преимущество в том, что он маленький, и у него есть куча портов, к нему можно подключить какие-то датчики, можно в целом, на нем можно привыкнуть вообще к идее того, что программа может не просто что-то выводить вам в экран терминала, а может что-то включать, что-то выключать в реальном мире. Можно попробовать сделать какой-нибудь, опять же, домашний pet-проект, выключатель света, ну, условно, там, с помощью Raspberry Pi это можно сделать, то есть голосовая команда «включи свет» и там выключатель на Raspberry, подключаясь к лампе какой-нибудь обычной, домашней, включает свет. То есть дальше будет понимание, а что больше нравится, то есть мне нравится больше все-таки программировать там, в этой области, или мне нравится все-таки возиться с какими-то вот этими физическими штуковинами. Может, нравится программировать, может, нравится паять, электроникой заниматься. Вот. Дальше, опять же, есть, если посмотреть на Алиэкспрессе, если ввести какой-нибудь там, не знаю, робот стади, вот куча есть маленьких машинок колесных, может быть, уже с установленным Raspberry Pi или каким-то другим одноплатным компьютером, для того, чтобы именно дальше двигаться, то есть сделать какую-то самую простую такую мобильную платформу, чтобы там она сама ездила, поворачивала, может быть, двигалась на звук или просто объезжала препятствия самым простым способом. Вот, развиваться так просто вот туда, куда нравится, например. И на самом деле вот то, что делают ребята здесь в лаборатории, в кабинете робототехники в школе 21, это хороший вход. В том плане, что они действительно, то есть это какие-то одноплатники, это какие-то вот такие небольшие проекты, связанные с электроникой и с программированием. Вот. Но, как, опять же, следующий шаг — это уже заставить ваше что-то, ваше создание ездить или там летать автономно. Кстати, вот, если вы хотите, если вам нравятся квадрокоптеры, у DJI есть квадрокоптер Tella, он называется, и для него сделаны открытые библиотеки, с помощью которых можно этим коптером управлять и писать программы для того, чтобы он летал по какому-то алгоритму. То есть вы можете даже не тратить время на то, чтобы собрать своего робота самостоятельно, вы можете уже взять готового, опять же, может быть, на Алиэкспрессе поискать что-нибудь, опять же, робот стади, как я сказал, и уже просто заняться его программированием и смотреть, как вообще, как это, каково это программировать и сразу видеть результаты работы своей программы не в виртуальном окне, а в реальном мире.
И финальный мой вопрос, он будет таков. Просто небольшой совет, может быть, просто слушателям нашего подкаста или конкретно абитуриентам и участникам школы 21, которые ищут себя, имеют какие-то мечты именно в технологическом развитии. Что ты можешь посоветовать?
Я вот об этом вопросе, наверное, думал больше всего. Быть смелее, быть, я бы даже сказал, кое-где наглее, потому что вопросы по вообще в целом идея попадания в школу, она в первую очередь на настойчивости, на смелости основывается, что вы проходите все этапы, вы не отступаете на половине процесса, вы завершаете этот процесс до конца, вот, условно, проходите бассейн, и дальше у вас есть возможность уже принять решение, пойдете вы дальше или нет. Но главное вот быть смелее, не останавливаться на середине. Как бы вы творцы своего, опять же, образования, своего профессионального развития и в том числе своего материального роста денежного. Поэтому, да, просто активнее пробивайте себе дорогу. И на самом деле аналогия приходит в голову. Вот когда ты развиваешься там вот так карьерно, там заканчиваешь там условно 7-й уровень в школе 21, тебе кажется, что, ну, перед тобой все двери так закрыты и непонятно, куда идти, ну, особенно если там не особо тебе там помогают в поиске стажировки и так далее, и, ну, там руки могут опускаться. А на самом деле, по факту, все, что тебе нужно, это подойти к двери, нажать на ручку и открыть ее. Ну, то есть, ну, или как минимум постучаться. Ну, то есть, за спрос не осуждают. За незнание они осуждают. Если, то есть, с вас не убудет, если вы попробуете какой-то компании написать, спросить, слушайте, блин, мне так нравится, чем вы занимаетесь, а вообще, как, то есть, ребят, людей без опыта не можете там взять на практику и так далее. То есть, и я это вижу именно как проблему именно в айтишной среде, в инженерной среде, опять же, из-за недостатка софт-скиллов. Какая-то постоянная неуверенность в себе, синдром самозванца, и у меня до сих пор он есть, вот, но я просто привык с ним жить уже, что он где-то греется у меня там внутри, чешет мою черепную коробку. Но все равно, в конце концов, да, в ваших руках ваше счастье. Как-то так.
Это замечательный совет, мне он очень нравится. И я рада, что ты именно так его сформулировал. Я присоединяюсь. Не нужно бояться, всегда спрашивать, всегда идите, приходите в школу 21. Я напомню, что на тему сегодняшнего нашего разговора в Казани и Москве у нас есть лаборатории робототехники, и вы даже можете стать таким же крутым, как Саша.
Саша. Да, наверное, или даже лучше.
Ну, не знаю, ты же тоже не останавливаешься, будешь расти дальше, правильно? Конечно. Так что успейте догонять. Саш, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня со мной поговорил. Было очень интересно, и надеюсь, мы с тобой еще не раз встретимся.
Да, я тоже надеюсь. Удачи.